Красная правда. Вечека и Чеквалап. У ограды большой барской усадьбы на Поварской остановился извоз трудящийся, как теперь называли Ваник. Обернулся к седоку, перекрестился.
Вот он, бывший графа Сологуба. Господи, не чаял живым добраться.
Да, весело живете, москвичи, сказал седок. Молодой военный, спрыгивая на тротуар. Время было рассветное, сумеречное, но город в минувшую ночь не спал. Сразу в нескольких местах густо стреляли, неслись куда-то грузовики с вооруженными людьми, а когда проезжали самотеку, по мостовой с дроботом промолотила пулеметная очередь. «На, как договаривались?» Военный, не глядя, сунул вознице кредитку. Тот внимательно осмотрел пассажира, задержавшись взглядом на следах споротых погон.
— 100 рублей прибавить надо. Шо страху-то натерпелся?
— Ага. И штаны с сапогами. Уговор есть уговор. Молодой человек, он был высокий, светловолосый, подтянутый, взял с сиденья саквояж.
— Гляди, ваше благородие!
У извозчика сузились глаза.
Тут теперь, знаешь, чего? Чека.
Он кивнул на часового у распахнутых ворот.
Сейчас вот скажу, что ты вел вражеские разговоры. Я пролетарий. Мне от власти доверие.
Дерьма ты кусок, а не пролетарий. Вообще ничего не получишь. Блондин спрятал бумажку обратно в карман. Ванька разинул рот заорать, но поглядел еще внимательнее и передумал. В лице у молодого человека было какое-то не очень понятное, но тревожное противоречие. Яркие васильковые глаза смотрели вроде бы весело, но у рта пролегла твердая угрюмая складка. На виске белел косой шрам. А еще один, неровный, самым кончиком выглядывал из-за воротника. Очень возможно, что военный был не так уж и молод. Шепотом выматерившись, извоз трудящийся хлестнул клячу, а пассажир надел фуражку, которую доселе держал в руке, и оказалось, что он никакое не благородие, а красный командир. На околыше алела матерчатая звезда. Подошел к часовому и, хрипловатым, привыкшим командовать голосом, спросил. — Я тут найти товарища Орлова?
— Проходи, там скажут.
— И документ не спросишь? — удивился военный.
— На кой?
— часовой зевнул.
К нам посторонние не ходят.
Покачав головой, краском пошел через широкий двор, с двух сторон стиснутый флигелями. Из одного правого вдруг повалили люди с винтовками. Первый, должно быть, начальник, оборачиваясь, кричал.
— Машин больше нет, товарищи, придется бегом! Шевели ногами, мать вашу!
Протопали мимо, лица у всех хмурые, усталые.
— Что-то Наташи не видать, — пробормотал блондин, провожая их взглядом.
Учитель словесности в гимназии рассказывал про особняк на Поварской, что это и есть дом графов Ростовых из романа «Война и мир». Теперь к двери был криво приколочен фанерный щит, на нем белой краской тоже криво «Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем». Войдя в вестибюль, посетитель поморщился. Порядка не было и здесь. У стола с табличкой «Дежурный» сгрудилась толпа, все наперебой что-то говорили, измученный человек в расстегнутом кителе отмахивался от них, кричал сорванным голосом в телефон.
— Подкрепление! Полчаса как отправили! Почем? Я знаю! Где?
Было ясно, что тут ничего не добьешься. Терпение не входило в число достоинств блондина. Он нахмурил золотистые брови еще сердитей, повертел головой, высматривая кого-нибудь пригодного, и быстрым, точным движением уцепил за локоть бегущего рысцой порученца с бумагами.
— Товарищ, где тут у вас Орлов?
Порученец, не оборачиваясь, дернул руку, но не высвободился и лишь тогда оглянулся.
— Зачем тебе, товарищ Орлов? Ты кто?
И тоже когдавеча извозчик задержался взглядом на плечах военного. — Я тот, кому нужен Орлов. А зачем? Я расскажу ему.
Проводи к меня, к нему, товарищ. Будь ласков.
Пальцы у неизвестного были железные, а голос хоть и тихий, но какой-то очень убедительный. Сотрудник ЧК сразу стал вежлив.
Идемте. Это на втором.
Пошли вверх по лестнице. — Что это у вас за пальба по всему городу? — спросил Краском. — Где-то даже трехдюймовка шарашила.
— Черную гвардию кончаем, надоели бузатеры. — Эй, Крюков! — Тут товарищ Карлову!
— крикнул сотрудник на пороге секретарской, но внутри никого не было.
— Вышел куда-то.
Порученец прислушался к голосу, доносившемуся из-за двери.
— Вы дождитесь, когда товарищ Орлов кончит по телефону говорить, и заходите.
И вдруг спохватился, что привел к начальнику непонятно кого.
— Ваш как фамилия? Вы откуда?
— Я Романов. — Вызван с Псковского фронта телеграммой, — ответил военный. — Явиться в ВЧК, Карлову. Что за ВЧК, такая знать не знал. Но приказ есть приказ, явился.
За дверью в это время как раз шла разъяснительная работа по поводу того, что такое ВЧК. Хозяин кабинета, мужчина лет 40, с короткой бородкой в солдатской гимнастерке под кожаной курткой, потирая веки, втолковывал комиссару центральной телефонной станции.
— Крошкин, долго еще твои телефонистки будут путать ВЧК и Чеквалап? У нас тут аврал, судьба революции решается. А мне через раз звонят. Это Чеквалап? Чрезвычайная комиссия по снабжению валенками и лаптями? Собери своих дур. И вколоти им, что такое ВЧК. Сам знаю, что из Питера переехало много новых учреждений, к названиям никто не привык. Но наше учреждение с другими пусть не путают. Гляди, Крошкин, еще один звонок про валенки. И я твою башку в валенок засуну, понял?
Бухнул трубкой, засмеялся, потер бородку. Снова зазвонил аппарат. На сей раз ошибки не было. Телефонировал командир отряда, посланного ликвидировать анархистскую артель «Свобода». Второй по важности оплот черногвардейцев.
— Ушел, ушел, измена!
— яростно зашипела и зазудела трубка.
— У тебя, Орловчика, предатель!
— Спокойно, Шелейкис. Без драматических эффектов. Что не так? Кто ушел? Ты артель разоружил или нет?
Орлов подавил зевок. У него выдалась вторая бессонная ночь подряд. С 10 на 11 на коллегии до утра разрабатывали план ликвидации, а минувшей ночью было тем более не до отдыха.
Артель-то мы разоружили, потери чепуха, 6 раненых. Но Арон, воля, ушел!
— закричал Шлейкис, срываясь на хрип. Он был старый партиец, надежный, только немного нервный.
— Мы все перевернули, нет воли! Я заранее поставил вокруг оцепления из твоих одни чекисты, и какой-то гад его пропустил. Орлов, у тебя предатель!
Не выпуская трубки, хозяин кабинета наклонился над картой города, где 26 черными кружками были помечены черногвардейские базы. И красным карандашом поставил крест еще на одной. Теперь неперечеркнутых оставалось только 3.
Успокойся, Шелекис. Твои латыши свое дело сделали, молодцы. А предателей у меня нету. Это я приказал волю не задерживать.
Что?
Охнула трубка.
Сам подумай. Ну, шлепнули бы мы полоумного Арона. Вони бы было на всю мировую анархию. Судить его того хуже. Пусть катится на все 4. Без своей артели он не опасен. Короче так, Шелейкис. Я знаю, твои ребята устали, но на Дмитровке нужна подмога. Мы уже из пушки по ним лупим, не сдаются. Двигай туда, пособи. Все, действуй.
Разъединился, позвал.
Крюков!
Дверь открылась. Но вместо помощника вошел бравый командир в офицерской шинели, без погон, и ужасно удивился.
— Гвоздь! Ты?
Жесткое насмешливое лицо человека с бородкой помягчело. Орлов посетителей не удивился, но, кажется, был ему сильно рад.
— Я! Заходи, штабс-капитан!
Обнялись.
— Погоди, так Орлов — это ты?
— все не мог опомниться Романов. — А я в толк не возьму, кто это меня вызывает.
Но почему ты стал Орлов?
Время такое. При Николашке брал себе прозвище тоже птичьи, но мелкие. Шмык туда грачом, шмык сюда дроздом или дятлом. Привременным стал гвоздь, потому что прибить их надо было. А теперь власть наша по Рим по Орлиному. Все небо наше летай, не хочу.
Они стояли с удовольствием, разглядывая друг друга.
— Это сильно здорово, Романов, что ты явился. Ты мне вот как нужен, — Орлов провел ребром ладони по горлу. — Но сначала расскажи, командир, как с немцами повоевал.
— Хреново повоевал, — вошедший махнул рукой.
— Ни к черту наша Красная Гвардия не годится.
— Какая может быть гвардия, когда армии нет? Сам знаешь, все 40 демобилизованы, солдаты разошлись по домам. Глупость это. С немцами нам все равно воевать придется. Брестскому миру грош цена. А значит, нужна нормальная русская армия.
Нет никаких немцев и русских. Есть наши и не наши.
Орлов ткнул старого знакомца пальцем в лоб.
Вколоти ты это, наконец, в свою офицерскую башку. Немецкие рабочие — это наши люди. И скоро они будут вместе с нами. А нормальная армия у нас будет. Красная армия. Был на то указ совнарком. Всему свое время. Мы еще только разворачиваемся.
Засмеялся, потянулся. — Чего ты такой довольный? — недоуменно спросил его Романов. — Фронт развалился, в Москве драка. У тебя в твоей комиссии бедлам, а ты скалишься?
— Я довольный, Леша, потому что я счастлив. Одного только боюсь, что проснусь утром, а все окажется сном. Наша революция, наша победа — все. Ведь какого слона, какого мамонта завалили? Небывалое в истории дело. Знаешь, я никогда не понимал, как людям бывает жить скучно. Мне всегда интересно было. Но чтоб так, как теперь. Чернышевский, сон Веры Павловны, Жюль Верн из «Пушки на Луну».
Орлов опять засмеялся, блеснув крепкими белыми зубами.
Ты тоже на скучающего не похож. Погодишь пока стреляться. Помнишь, как летом-то под Сморгонью, а? Еле я тогда успел тебя за руку ухватить и потом 2 дня от себя не отпускал.
Лицо у Романова словно окаменело, но ненадолго, на секунду-другую. Он ответил шуткой.
— И сия, рек глазом великим воззва, Лазари, гряди вон. И встал я и пошел.
Орлов посмотрел на него очень серьезно, сам себе кивнул.
— Вижу. Вопрос, быть или не быть, с повестки дня тобою снят. Это правильно. А коль надоест жить, зачем самому утруждаться? Желающих помочь в этом деле сколько угодно. Вот мы нынче ночью ссадили попутчиков-анархистов. Потом, чуй, дойдет очередь и до эсеров. Революция кобыла норовистая, больше одного всадника не повезет. И не факт, что один-то в седле удержится. Вот об этом я и хочу с тобой потолковать. Господин штабс-капитан, садись, в ногах правды нет.
Романов сел, приготовился слушать. Веселости в хозяине кабинета не осталось, совсем одна озабоченность.
Анархисты с эсерами, ладно, с ними разберемся. Немцам пока тоже не до нас, их антанта с американцами догрызают. Хуже то, что сидит наша красная власть пока не крепка. Мы почему правительство из Питера в Москву перевезли? Потому что Петроград — враждебный нам город. Там дворян, купцов, чиновников и прочей чистой публики чуть не четверть населения. В октябре мы их взяли врасплох, но там как на дремлющем вулкане. В Москве пропорция получше, однако тоже непросто. Считается, что одних бывших офицеров здесь не меньше 40 тысяч. И большинство, конечно, спит и видит, как бы нам выпустить кишки. Теперь представь, что некая решительная и целеустремленная сила сумеет организовать этих враждебных нам людей в один кулак. Стукнут, от нас мокрое место останется. Нас в ВЧК знаешь сколько? 120 сотрудников. А опытных, кто умеет разоблачать заговоры, — 0. Конспираторов-подпольщиков вроде меня хватает, но мы ведь к чему приучены? Не искать, а прятаться. Не догонять, а убегать. Понял теперь, почему я тебя с фронта вызвал?
Потому что я служил в контрразведке.
Но я ловил немецких и австрийских шпионов, а не заговорщиков. Там другая специфика. По заговорщикам это охранное отделение.
— Ну, извини,
— развел руками Орлов. — Из-за охранки у меня никто не работает.
— Ты что, отказываешься?
Романов вздохнул. — Я тебе тогда под Сморгонью сказал, и сейчас повторю. Я свой выбор сделал. Я с революцией. Говори, чего конкретно от меня хочешь.
— Тебе эта служба не понравится,
— предупредил Орлов.
— Не беспокойся. Я барышня с прошлым. Думаешь, мне в контрразведке нравилось? Дело кровавое и грязное.
Не постучавшись, развалистой походкой вошел широколицый чернявый человек в ремнях крест-накрест.
— Кончен с Дмитровкой, сдались гады, — сказал он. — Все, товарищ Орлов, можешь докладывать.
— Ага, — Орлов подмигнул. — Гляди, кто у нас. — Здорово, Крюков. — И ты здесь?
Романов пожал вошедшему руку.
— А где мне быть? Где он, там и я.
И уже не ефрейтор, бывший штабс-капитан, с любопытством смотрел на бывшего ефрейтора. Тот сильно переменился.
— Чиновник особых поручений при большом начальнике.
— Кстати, кто ты, Орлов, теперь по чину?
— У нас чинов нет. Я член коллегии ВЧК, Крюков мой помощник.
— А кем буду я?
— Контриком. По нашим данным, офицерский заговор уже существует и активно расширяется. Нам нужно внедрить в подпольную организацию своего человека, понятно, офицера. Понял теперь, что от тебя требуется?
Романов насупился, по лбу прорисовалась резкая морщина.
— Нет, филерствовать я не буду. Я с этими людьми вчера воевал вместе. Втереться к ним в доверие, а потом донести?
— Я тебе говорил, откажется, — скривил рот Крюков. — Они для него свои. Офицер он всегда офицер.
— Помолчи, Тимофей,
— одернул его Орлов.
— Леш, скажи, ты в Бога веришь?
От неожиданного вопроса Романов сморгнул.
— Нет.
— А при чем тут это?
— Тогда второй вопрос. — Как мир устроен, тебе нравится?
— Кому это может понравиться?
Ну, а если мир плохой и Бога нету, кто будет на земле порядок наводить?
Романов начинал злиться.
— Что ты со мной, как учитель, с приготовишкой? Говори попросту.
— Я попросту. Проще не бывает. Начну с себя.
Честно скажу, я в революцию пошел не для того, чтобы мир исправлять, а потому что я — это я. Мне всегда с детства хотелось все перевернуть, чтобы шурум-бурум, все вверх тормашками. Или побывать там, где никто еще не бывал. Эх, думал в детстве, мне бы жить 300 лет назад, открывал бы новые материки. Или наоборот, жить бы на 100 лет позже, летал бы на другие планеты. А однажды уже в юности, как ударило. По-человечески устроенный мир. Вот чего никто никогда не видал. И где никто еще не бывал. Это и есть самое великое открытие, самое великое приключение. Устроить мир, чтобы он был не только для таких, как ты, кому повезло в чистенькой семье родиться, а для всех людей. Погляди на Крюкова. Он с измальства жил в голоде, грязи, свинстве. Так и подох бы в навозе, если б не революция. А Крюковых у нас 100 с лишним миллионов. И теперь все они будут жить, как кто расстарается, а не так, как отроду приговорено. Кто умный, толковый, тот из ничего станет всем.
Помощник слушал, блестели глаза. А Орлов заводился все больше, чеканя слова.
— Конечно, в нашей бедной, дикой стране мы земного рая не построим. Но все ж таки с голодухой, неграмотностью, унижением покончим. И ради этой великой, этой небывалой цели можно покорячиться. Не пожалеть ни пота, ни крови, ни жизни. Ты с офицерами на фронте воевал, а я с анархистами в тюрьме сидел, с каторги бежал. Но сегодня ночью мы нанесли удар в спину своим товарищам, вместе с которыми делали революцию, ударили из-под тишка, подло, да, да, подло. Скольких убили, а кто уцелел, будут нас проклинать и ненавидеть до конца дней, но ради великой нашей цели мы пошли и на это. А он мне будет свою интеллигентскую чувствительность выказывать, Мерехлюндер. Неудобно ему, видишь ли, перед господами офицерами.
Член чекистской коллегии начинал задыхаться от бешенства и не мог больше говорить. Сделался страшен. Но Романов его не испугался, а лишь оттянул воротник и почесал пулевой шрам на шее. — Ладно, ладно, не сверкай глазами. — Убедил. — Обойдусь без Мерехлюндей. — Только вот что. Я себя подлецом считать не согласен. Если бы я с кем-то, как ты, в тюрьме сидел или с каторги бежал, я о старом товарище уж как-нибудь бы позаботился. Так что предупреждаю сразу. Поперек сердца ничего делать не буду, ясно? Орлов будто и не ирился. Он снова подмигнул Крюкову весело.
— Ясно, что вы, товарищ Романов, еще не доросли до классовой морали. Вот и фамилия у вас подозрительная. — Ничего, Леш, мы с Крюковым тебя постепенно перевоспитаем. А сейчас, прямо нынче же, отправляйся-ка на рыбалку.
— На какую рыбалку? — спросил Романов.
— На вольную. — В открытое море. Там плавают акулы. А где именно, мы не знаем. Ни сети тебе дать не могу, ни гарпуна, ни наживки. Нам известно лишь, что офицерский заговор существует, об этом шушукает весь город. А где ловить заговорщиков, это ты сообрази сам. Ты ж профессионал.